Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифор. Я рад приветствовать в нашей студии Александра Владимировича Фоменко, политолога, бывшего депутата Государственной Думы, человека, который активно занимается политической историей и очень хорошо знает историю политической мысли и интересуется теми течениями, подводными течениями, которые существуют в современной политике, о которых мы даже порой и не догадываемся, потому что те есть номины и феномены, да. Как известно. Вот мы все живем в феноменальном мире такого проявленного сознания. А что вот там реально означает те или иные явления, и что можно ждать в результате, конечно, обыватель, любой простой православный человек не знает, хотя, конечно, по крупному счету, он знает самое главное, что за дурными вещами стоит князь зла, лукавый.
Это лучшее, что есть в обывателях, что они это знают. А вот те, кто не хочет быть обывателем, а мне обычно часто не знают, что за всем этим стоит князь
тьмы. Да, приходится рассказывать. Вот сегодня мы поговорим о деньгах, которые пока еще есть. Их пока еще никто не отменил, но собираются. В 25-м году, по-моему, Намиуллина вот недавно заявила, что планы правительства такие — отказаться от наличных денег, вообще от наличного оборота. Что это такое и чем нам грозит? Например, наличные деньги, я прямо задам вопрос, позволяют, в частности, в значительной степени формировать церковный бюджет. Прямо скажем, потому что это очень часто неучтенные деньги. Если бы они там с них бы снимали громадный налог, церковь не может себе просто такого позволить. И батюшки еще меньше будут получать. И мы меньше будем, можем тратить на храмы. И так далее. Церковная деятельность будет. Да и все, Радонеж, вообще не знаю, как будет существовать. Потому что если не пожертвования наших слушателей, которые единственный, собственно, источник наших доходов. Итак, чем вызвано желание закрыть вот этот источник свободы, который является наличные деньги? И как мы будем вообще дальше жить? Только с карточками или как-то иначе?
Ну, те, кто это предлагает, разумеется, хотят ограничить свободы. Это совершенно понятно. Потому что в голову это может прийти только в связи с этим. Все другие соображения – это уже обоснование постфактум. Конечно, есть много людей в мире, которые хотели бы полной цифровизации денег. Не отмена денег, конечно, а отмена наличных денег. Цифровизации. Причем это могут быть как, условно говоря, коммунистические лидеры Китая, которые, собственно, тоже ведут такую же политику, это официальная цель тоже часто объявляется таковой, так и совершенно некоммунистические какие-нибудь там супербогатые лица, которых обычно никто и не знает. Они также не против полной цифровизации, подразумевает как раз высочайшую степень контроля тех, кто находится у власти. Возможно, что эти люди между собой даже там потом не смогут разобраться, но это уже потом. Все те, кто рвется к власти, готовя любую революцию, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране, они все планируют взять власть. И никто из них не планирует, с кем из тех, кто он сейчас берет власть, он потом будет разбираться. И поэтому мы знаем, что история всех политических революций в Европе, в Азии всегда состоит в чем? В том, что участники революции начинают друг друга либо сажать, либо резать, либо и то, и другое вместе. Кто из них там потом оказывается во главе, это следующий вопрос. Что касается самой природы денег, то она, конечно же, никак не зависит от формы, в которых они существуют. Понятно, что деньгами могли считаться во времена, не знаю, там, освоения Америки колониального, шкуры животных, ну, я имею в виду меха. Могли быть какие-нибудь там ракушки, может быть, золото, может быть, даже резная бумага, если все согласились, что резная бумага – это то, что можно учитывать. Потому что такое деньги? Это просто средство учета количества и ценности труда, вложенного там в производство того или другого. Поэтому деньгами может считаться все, что угодно, что мы все согласились считать деньгами. Поэтому, например, известный русский экономист еще имперского времени – Сергей Федорович Шарапов писал в свое время работу «Бумажные рубли. Его теория и практика», где спорил с теми, кто утверждал, что деньги обязательно должны быть обеспечиваться золотом. Который говорил, почему золотом, почему нельзя вот бумажный рубль использовать. Курс нашего рубля за границей на биржах зависит исключительно от русско-хлебной торговли тогда. Ну, потом это была уже нефтяная торговля, да, в позднесоветское
время. То есть можно, время. Можно считать благосостояние в баррелях.
Да, все угодно,
в мешках,
да,
пшеницы,
все угодно.
А как Пушкин написал, он же об этом писал. Да, да, нужно золото ему, когда простой продукт
имеет. Естественно, конечно.
Да? То есть умел порассуждать над трудами Адама Смита.
Да. Вот. Сейчас у нас тоже, значит, нефтяная торговля, газовая, и тоже теперь, может быть, хлебная тоже будет основанием для курса рубля вовне. Но, как писал Шарапов, в имперские времена, а внутри доверие к рублю абсолютно, оно и было тогда абсолютным. Поэтому государство, в принципе, могло печатать столько денег, сколько было нужно для инвестирования в национальные проекты, вроде там Транссибирского пути, не боясь ничего. А те, кто утверждал, что в царское, что в советское, что в постсоветское время, что инвестировать можно только те деньги, которые кто-то другой создал, они просто неправы. У нас же последние там лет 20-30 все время шли споры о том, имеем мы право или не имеем создавать деньги. Все там правящие экономисты во времена там в 90-е или потом во времена Кудринские, все исходили из того, что все деньги создавать могут только специально обученные люди где-нибудь в Федеральной резервной системе на худой конец в ЕЦБ, в Европейском центральном банке.
А почему такой выбор?
Не знаю, так они считали, потому что, кто ж, может, не верили в собственные силы. Хотя понятно, что, как когда-то Кейнс говорил, все, что я могу и умею произвести, я могу позволить себе произвести. То есть, если у тебя, ну, или у государства, вот в случае государства, имеется, первое, сырье, материалы, компетентная, квалифицированная рабочая сила. Раньше говорили квалифицированная, теперь она компетентная. А если, наконец, у тебя нужда в том, чтобы построить вот этот мост из пункта А в пункт Б, у тебя нет одного денег, что ты должен делать? Ты должен пойти к специально обученным людям из Федерального резерва, просить у них денег в долг, а потом вернуть им проценты.
Почему же их там учат?
Смотрите, либо ты должен просто, условно говоря, напечатать деньги, заплатить ими за произведенные работы, вбросить какое-то количество денег в денежную систему государства, увеличив их количество. Потом, когда мост будет создан, будут работать, понятно, какое-то количество предприятий будут его использовать, новые налоги пойдут. Ты эти деньги выведешь из оборота. Все. Но это, собственно, то, как можно делать. Ну, не всегда можно было людям это объяснить. С другой стороны, люди искусно создавали такой страх перед бюджетным дефицитом. Все время говорили, ой, бюджетный дефицит, мы должны сейчас все немедленно там выплатить там все долги, которые взяли раньше, например, а то нам будет плохо. Ну, мы же понимаем вот сейчас, когда во время последнего года, ну, были бы мы должны Соединенным Штатам и европейским странам 300 миллиардов, и чтобы нам плохо от этого было бы. Неплохо. Но у нас сейчас там просто лежали 300 миллиардов. Теперь мы не можем пользоваться. Ну, никто, конечно, не забрал, но пользоваться мы в данный момент, допустим, теоретически не можем.
Меня поразило, хотя, что никто эти 300 миллиардов найти не может, как ни странно.
Ну, я думаю, что люди понимают, что их же нельзя забрать, поэтому умные люди говорят, мы их просто найти не можем, чтобы всякие дураки не приставали. Но понятно же, что здесь против этих денег мы тоже можем печатать внутри рубли, потому что у нас же там есть средства. Но это тоже всегда был такой философский вопрос. Никто не хочет признать, что деньги – это просто, как условно говоря, такой был итальянский экономист и юрист, автор юридической природы денег. Деньги – это средство измерения, это как линейка. Поэтому сказать, как Эзра Паунд шутил, хоть и был поэт, но человек был совсем не глупый, он говорил, сказать, что кто-то не может построить дорогу в связи с отсутствием денег, это то же самое сказать, что инженер не может построить дорогу в связи с отсутствием у него километров. Все. Как только ты это осознаешь, ты начинаешь относиться уже более спокойно к тому, в какой форме будут существовать деньги. И в этом смысле противоречие между тем, что мы готовы ими считать, резную бумагу, ракушки, меха, и цифровыми деньгами только одно. Цифровые деньги означают абсолютный контроль эмитента над этими деньгами. То есть ты в кубышку не можешь положить ничего, и никакая бабушка тебе не может оставить наследство в баночке, в которой лежат.
В советскую эпоху одного моего приятеля, диссидента, естественно, замечательного художника, которого пытались каждый раз прищучить за иждивенчество, еще какие-то статьи ему пришить, вызывали в КГБ и спрашивали, а на какие деньги ты живешь? На наследство бабушки. И они ничего не могли сделать. Да, да. То сейчас и эта отговорочка не будет работать.
В том-то дело, что любые хорошие вещи, любые полезные продукты, технологические новации, новинки. Можно использовать во благо, можно использовать во зло. Это касается в том числе и цифровизации электронных, в том числе и электронных денег. Ясное дело, что если цель у тебя все больше контроль, то ты будешь стремиться к этому. Задуматься над тем, что контроль означает именно возможность контроля, это не означает, что ты будешь контролировать. Вполне возможно, что послезавтра уже тебя будут контролировать. И ты непосредственно свой контроль, над этим ты утратишь.
Придет другое правительство.
Да, другие люди возьмут, там, тем более сейчас вообще можно даже произвести как-то дистанционно. Окажется, что не ты управляешь этим, а кто-то еще. Но эти мысли приходят в голову людям, видимо, такого второго очень. Но я думаю, что приходят. Поэтому если сверхбогатые люди в мире, либо сверхозабоченные политической властью, готовы к этому, они хотят этого.
Как бы... А им-то зачем это? Зачем эти цифры там, где они да. цифры-то сами хранят-то? Они же ну, даже
какая,
не в сейфе,
их разница, не, за, не запрешь. Цифры – это всего лишь средство контроля, над, учета и контроля. Все, это их хранить надо. Надо иметь возможность влиять на принятие решений. Если ты не можешь принять решение о строительстве моста, если у тебя в компьютере не появились такие-то цифры, ну, все, значит, это зависит от того, кто тебе эти цифры позволяет. И если нынешние руководители этого так называемого Всемирного экономического форума, то, что называется Давосом, искренне стремятся к тому, чтобы люди не имели собственности уже к 30-му году, то, конечно, на этом пути, если будет полная цифровизация денег до этого или позже этого, скорее, до, потому что полное отсутствие собственности означает им и отсутствие денег тоже.
Слушай, ну они же капиталисты, а капитализм предполагает... Ну,
подождите, это все вопрос прошлого. Какие капиталисты? Капиталисты – это те, кто финансировал всегда все социалистические революции. А как еще возникали социалистические революции? Любая революция требует, первое, а – финансов, б – финансов, и только с – необходимых квалифицированных революционеров, готовых снести нынешнюю власть. Ни одной революции не было без финансирования. Как это возможно? Мы же понимаем теперь. Это раньше мы могли ничего не знать. Теперь, когда мы эти цветные революции наблюдали везде, во всех странах, нам про это теперь уже даже по телевизору рассказывали. Понятно же, что цветная революция там, оранжевая в Киеве в 2004-м в этом смысле ничем не отличалась, как красная революция в России, там, неудачная в 1905-м, а удачная в 1917-м. Она же была красного цвета, тоже была цветная революция. И там цветная революция во Франции против белого флага бурбонов в 1789-м, она была белая, в результате бело-сине-красная оказалась. Но технологии известны, что была революция, не было бы финансирование. Раз финансирование есть, это возможно. Поэтому никакого противоречия между капитализмом и социализмом нет вообще. Как известно, у свободного предпринимательства, у свободного предпринимательства, в прямом смысле этого слова, у человека, который решил завтра точать сапоги или, не знаю, там, чинить автомобили, у него, в принципе, два соперника, врага, или как это назвать, это коммунизм и капитализм. То есть банковский капитал, который контролирует все в современной системе управления миром, или не банковский капитал, а политическая власть. Поэтому то, что казалось нам еще 50 лет назад полной противоположностью друг другу, там, власть капитала и власть коммунистической партии. Вот нам, слава богу, пример современного континентального Китая показывает, что это никак не противоречит друг другу. Может быть, власть коммунистической партии или там того, что назвало себя коммунистической партией, потому что, конечно, считать, что современная китайская компартия хоть как-то походит на ВКПБ, это вообще сложно, потому что китайцы могли использовать все эти слова про коммунизм, названия партии, там, названиях своих органов, но по сути в китайские революционеры все, от Гоминдана и Чан Кайши, значит, до тех, кто официально называется коммунистами, все были просто обычными, конвенциональными китайскими националистами имперского толка. Никогда в Китае ни один из обладающих властью людей не мечтал наделить правом на отделение все многочисленнейшие нации, которые живут в современном Китае и жили 100 лет назад в этом Китае, 200 лет назад.
2000 лет.
Только так называемые русские революционеры там, 17-22 года могли навязывать тому государству, которое они строили с нуля там, на ровном месте, без всякого преемства с предыдущей там, Российской империей, они навязывали право на отделение. То есть как бы заранее, по сути, они могли не планировать, но по факту нельзя не признать, что отделение 91-го года было запланировано в 22-м. в тот момент, когда Ленин настоял, ну, группа Ленин настояла на, именно на плане права на самоопределение вплоть до отделения против сталинского плана автономизации, все было запланировано. В Китае никогда подобного не было. Все китайские коммунисты были в лучшем случае автономистами, а в худшем, не зря там Си иногда называют императором. На самом деле только Си, Мао в 70-е годы, разговаривая с японским премьером Танака, вел себя так, по мнению Танаки, как вел себя китайский император с японским вассалом.
Как сам Мао себя ощущал, да? именно таким императором. Я поразился, что даже внешне он собирал иногда политбюро, лежа у себя в кровати, в роскошном кровати, это, так сказать, с порванным сюртучком своим, но лежа на своей собственной кровати, он собирал политбюро, то есть действует действительно как император.
Да, то есть с нашей точки зрения это как бы немножко странновато, но для них это было признаком того, что да, он может себе позволить. Вопрос сейчас именно в том, что китайские коммунисты никогда не были интернационалистами. Поэтому, когда мы сейчас называем там китайская компартия, там, нужно быть серьезным, но при этом нужно понимать, что названия европейские, западные, в Китае означают не совсем то, что в Европе. Впрочем, как и в России. В России ведь тоже известные названия политических партий, они не совсем отражают там реальность. Надо понимать, что современные русские коммунисты, это совсем не коммунисты, если посмотришь на французские, да? Либерал-демократы, не либералы, не демократы, ну и так далее. Поэтому название есть, а суть чуть-чуть отличается, а то и не чуть-чуть. Поэтому сегодняшняя китайская, так называемая официальная Европейская Народная Республика, на самом деле китайцы ее называют по-прежнему Срединной империей рабочих и крестьян. Там тот же иероглиф Чунго, который был для Срединного государства, Срединной империи, он используется сейчас. К нему добавлены два других иероглифа, которые, в принципе, можно интерпретировать, что это рабочие крестьяне.
Ну, то есть, в любом случае, эта империя, она ставит своей целью благо народа, благо людей.
Любая империя ставит своей целью благо населения империи, безусловно. Разумеется, никакая империя нет смысла ее создавать, если ставишь своей целью там благо конкретного императора. Нет, конечно, император ради такой цели бы ни один бы не создавал бы империю. Цель должна быть серьезной и большой, конечно, да. Вот, поэтому, ладно, мы возвращаемся к вопросу о как раз денег и о цифровке этих денег. Повторяю, современный Китай показал нам, что противоречия между капиталом и компартией нет. Это ложное противоречие. Ну, на самом деле, Ленин тоже ведь легко уходил в компромиссы по поводу экономики. Вчера был военный коммунизм, сегодня у нас будет НЭП. Причем НЭП он планировал, по-моему, года так до 40-го, поэтому тут ничего удивительного. Но при этом в вопросе о религии, то Ленин уже на компромиссы не шел. Поэтому нужно признать, что во всей этой марксистской энгельсово-марксовой идее, она же ленинская, главное все-таки вопрос борьбы с религией и церковью. А что касается социализма, совершенно другие вещи. Там были идеи там, христианского социализма, были там, христиане, которые считают, что социализм – это не христианское явление, это предмет споров. А вот в отношении к религии тут никаких, ни у кого никаких споров не было. Ну, потому что я думаю, что революцию отец, понятно, отец лжи, автор всех первой революции, как известно, революция того, кто того денницы, который произвел первую, она в этом смысле задает, как бы сказать, тон. Это, в общем, ну, одна и та же модель поведения.
Но тем самым и цифровизация, мне кажется, это тоже такое веяние антихристово. Ведь недаром же в определение антихриста входит и цифровое описание этого явления, ну, через...
Разумеется.
666. Это цифра.
Люди могут называть все, что угодно даты. Мы там в 25-м перейдем на полную на цифровые деньги. Можем там в 30-м, может в 75-м. Но решать все равно не этим людям. В зависимости от того, как будет развиваться религиозная история человечества в религиозном смысле. В зависимости от того, насколько близки мы будем к концу света, мы будем наблюдать, будет ли на каком-то этапе наши все средства цифровые или не будет. Во всяком случае, все те, кто боялся еще год назад того, что вот эти люди, которые хотят подвергнуть все цифровизации, получить все богатства мира под контроль вот этих групп, им же все мало. И также были исследования некоторых университетов. По-моему, швейцарский был университет, который делал исследование, что все компании всего мира, в принципе, в конце концов, контролируются, по-моему, 100 людьми, принадлежащими к ограниченному числу семей, не больше 150, меньше даже, чем 150 семей, в принципе, контролируют все мировые богатства. Ну, то есть, они владеют компаниями, они владеют еще какими-то компаниями. Если не говорить о семьях, то там большие так называемые фонды, там BlackRock или Vanguard, они контролируют огромное количество. Ну, как контролируют? Они не каждое утро контролируют, что ты делаешь.
Планерочку.
Да, но просто они владеют акциями, то владеют другими акциями. И так, в конце концов, оказывается, что у тебя там любая страховая компания оказывается под каким-нибудь там инвестиционным фондом. Да? Ну, понятно. Почему сейчас, когда банковский кризис в Соединенных Штатах, администрация обращается к кому? К Уоррену Баффету. Официально кто Баффет? А это он инвестор. Что значит инвестор? Ну, просто вот инвестор. Вот живет он в Небраске. И к нему там прилетают на совещание там банкиры и правительство. И они решают, что как выходить из там, нынешнего там, банковского кризиса, который в Соединенных Штатах в данный момент разворачивается. Это говорит только о том, что государство функционирует в режиме, который предполагает участие в принятии решений не только те, кто официально за что-то отвечает. Поэтому Уоррен Баффет столь же влиятельен в принятии стратегических решений, как глава Федерального резерва или глава американского казначейства. Так же, как они все там, пару лет назад, когда начинался ковид, также все совещались и все там обсуждали, и в медиа можно было прочитать, что вот там Уоррен Баффет сказал то, Уоррен Баффет сказал это, там, в день, когда президент Трамп объявлял о там, опасности ковида, там, выходил из состава совета директоров Microsoft и Berkshire, компании Баффета, Билл Гейтс. Ну, видимо, чтобы не подставлять, уже зная, как Билл Гейтс будет освещен во всех средствах, его просто выводили, чтобы он там его своим присутствием не мешал. Так вот, если год назад все этого боялись, там два года назад, то потом с началом вот этих изменений в мире, с началом в начале специальной операции нашей, потом развитием всей этой нынешней политико-экономической мировой схватки, назовем это так аккуратно, которая, слава богу, происходит не так, как происходили там мировые войны, первая и вторая,
с гораздо меньшей кровью.
Гораздо даже сравнивать нельзя там это все. Это, ну, пока при всем кровавом характере событий на Украине, это все-таки еще, все еще локальный конфликт для Европы, для нас, так и для Азии, и уж тем более для всего мира, слава богу. Но противостояние во всех остальных сферах, политической, культурной, финансовой, очень жесткое. Такого противостояния в культурной сфере, как сейчас, не было ни в Первую войну, ни в Вторую. Там могли, конечно, англичане называть немцев гуннами, французы их бошами, но в до степени все-таки столкновения межэтнического это на тот момент не дошло. Россия, кстати, всегда обходилась тем, что называла противника просто германцы. Никто их не костерил тогда гуннами.
Ну, фрицами вот, называли.
Но это уже это во Вторую мировую войну. В Первую войну никто не назвал фрицами, просто был германец, и все. Потому что не было этнического элемента в противостоянии такого, как был потом. Был, но у французов. Вот, во Второй мировой войне там уже было. А по-другому уже действительно попытки этнического противостояния уже были. Уже, кстати, та самая вражда хорватов и сербов во Вторую мировую была организована, а в Первую нет. Почему? А вот потому. Потому что в Первую еще это уже не включили, этот рубильничек.
В любом случае, это искусственно моделированные конфликты, ну, которые контролируются, управляются.
Любой конфликт, конечно, должен быть моделироваться, пытаться быть управляемым. Конечно, не всегда возможно всем управлять, потому что все, что касается человека, это неточная наука. Поэтому попытки сделать, например, из экономики, ее математизировать, они все равно натыкались на сопротивление а. реальности, б. тех ученых-экономистов, которые выступали против этого. Основной тезис любых политэкономов сейчас, что превращать это, вот, как бы сказать, в экономическую кибернетику бессмысленно, потому что все, что касается человека, это на общественной науке, они уже не дают той точности, которая есть в науках, так называемых точных науках. Потому что даже все законы экономики, они все действуют все-таки с поправкой на конкретные реакции людей, которые не всегда можно прогнозировать.
Ну, в связи с этим управляемость массами. Этот ковид, который, как мы сейчас знаем, это уже практически завеса тайна уже приоткрыта в конечном счете. Мы понимаем, что это часть вот того попытки управления миром, но уже на военно-биологическом таком, как вот эти американские лаборатории, которые раскрыты по всему миру, и о которых сейчас на докладе Яровой в Госдуме было наконец-то прямо сказано, что это военно-биологическое политическое оружие, ковид в частности. но задачи у него были определенные, и многие, кто протестовал, так их называли именно скептиками, не противниками прививок, так сказать, именно скептиками. Да-да. И скептики говорили, ну все хорошо, конечно же, ковид — это страшная болезнь, я пережил и последствия, и все мы знаем, что это крайне неприятно и реально существующая зараза, кто-то ее запустил и так далее. Но причем здесь цифровизация человека? Да-да. Зачем нам QR-коды в связи с этим? Вот это-то вы объясните нам, пожалуйста. Понятно, что нужно делать прививки, что нужно как-то защищаться, какую-то гигиену соблюдать. Не, а коды при чем?
Не, ну согласись, что никогда в истории никто не применял прививки, которые никто не исследовал в течение многих лет. Все же на ходу. Понятно, что обоснование было очень такое либоватое, что надо вот немедленно сейчас, не будем дожидаться исследований, давай запустим. Теперь, ну что же, последствия для многих есть. Слава богу, наши прививки оказались самыми простыми. Я думаю о том, что наши ученые ленивые. Им сказали, что надо сделать против ковида. Они делали против ковида. А продвинутым ученым говорили, надо вот против ковида, а еще, чтобы было это и это. Поэтому, слава богу, что спутник
оказался. А что это?
Не, ну как же, если прививки, которые делает Pfizer, они же даже целью ставили, что вот они должны, когда начинали работать над этим, то... Это же была не просто задача там, не допустить заболевания чего-то. Если, опять, если мы встаем на сторону, на, как сказать, на конспирологическую точку зрения, то цифровизация населения – это цель, а не борьба с конкретным болезнью. Поэтому уменьшение количества населения – тоже конкретная цель, а не борьба с конкретным вирусом. Когда тебе сообщают, что там такие-то группы населения, которые нельзя было прививать такой-то прививкой, были привиты, увеличилась там смертность таких-то групп населения где-нибудь в Великобритании, то ты понимаешь, это что? Это либо кто-то совершил ошибку очередную, за которую, кстати, никто не пострадал и не пострадает, потому что решения все были подписаны, что они освобождаются от каких бы то ни было последствий, когда там, например, Еврокомиссия принимала решение по поводу таких-то прививок, то было подписано, что... как бы сказать, иммунитет от последующих преследований судебных, он у них был, то, конечно, людям, в отличие от нас, являющимся конспирологами, конечно, легко придет в голову, что целью прививки было ослабление такого-то количества населения, особенно если это касалось там больших цифр, а вовсе не борьба с ковидом. Потом, если целью было прививки ради прививок, даже без этого, просто чтобы заработать на этом денег, то чем больше прививок, тем лучше. Значит, эта прививка не должна была полностью защищать, она была действовать так, чтобы потом еще нужно было их раз за разом. Поэтому количество этих вот дополнительных...
функций,
да? Да-да-да, это и есть дополнительное. Вот. Поэтому, когда какой-нибудь Колин Пауэлл там умер после того, как публично выступил за то, чтобы там пятый раз там привиться, то, конечно, в Штатах люди обратили внимание, что как-то это вот очень... непонятно.
Слишком
даже.
Настойчиво.
Да. Вот. Ну, это ладно. Это, ну, теперь же это уже другая тема на фоне того, что началось в мире уже сейчас, за последний год. Понятно, что вся история ковидная, это уже становится таким предуготовительной историей только. Поэтому все, что происходит сейчас, это уже...
А что происходит?
Ну, как, понятно, что происходит изменение правил управления миром, да, действительно. Тот ПАКС Американо, который существовал там последние там, лет 70, он действительно заканчивается. Причем я думаю, что с этим все понимают все, американцы тоже. И ведь для той же Америки управлять всем миром – это не только выгода, но и огромное бремя, естественно, и в том числе экономическое, все какое угодно. Вопрос в том, как теперь этот мир будет управляться. То, что они не справились за последние, то, что мы видели за последние 30 лет, получив полную свободу, то есть... Как только прекратилось это вот противостояние коммунисты-антикоммунисты, ну, такое, и Соединенные Штаты остались единственным в военном смысле, единственной державой, ну, да, мы же видим, что не справились. Количество ненужных военных действий, ненужным обычным гражданам, кому-то они были нужны, было огромным. Экономически все шло не так. При этом стремление странное. Настоять на своем в тех сферах, в которых это было невозможно, оно было, мы видели налицо. Поэтому, я не знаю, мы вряд ли будем до конца понимать, разве что постфактум, если через 30 лет по мемуарам мы сможем что-то понять, а так знать, что Соединенные Штаты, например, официальное руководство Соединенных Штатов, потому что Штаты говорить сегодня Соединенные Штаты, это сложно, потому что там такие же, как у нас есть Кремлевские башни, там свои башни, их даже больше, и они еще больше друг с другом не согласны, поэтому, скажем так, официальное руководство Соединенных Штатов считает, вот уже там пару администраций официально считает, что там их противником, соперником, там аккуратно скажем, является там Китай и его экономическая политика. На этом фоне мы видим, как они делали все для того, чтобы ввязаться в противостояние с нами. Поверить в том, что кто-то думал, что можно там русских просто вот построить, чтобы они стали в один ряд против Китая, ну, странно. Это само предположение говорит о том, что люди там не очень понимали, что было. А чем еще объясняется там иррациональной ненавистью там кого-то к кому-то? Да нет. Желание уничтожить Европу, чтобы она не могла быть конкретным независимым игроком, которым она все время пыталась быть там, время от времени взрывалась. Да, это заметно, но получается, что Европу сейчас экономически практически свели на нет, по сравнению с тем, что Европа была там 25 лет назад. Ну да, но опять, если тогда у тебя соперник Китай, тогда зачем ты делаешь это? В общем, слишком много того, что невозможно...
Слишком много вопросов.
Да, да, рационально объяснить. Да, да.
Ответов нет на
это. Да, да, да.
А у нас, ну, понятно, там цифровизация на Западе. Это золотой телец, это банки, которые руководят как бы всей этой жизнью, опять-таки, да, через цифру, не цифру. Ну, вот это все денежное управление миром происходит. А у нас-то, нам-то зачем вот это? Откуда у нас те же самые процессы, та же самая даже азартная цифровизация, желание ускорить эти процессы всячески, и в конечном счете отказ от наличных денег, которые нам предлагают в конечном счете к 2025 году. А почему у нас-то это происходит? Все-таки у нас идеология другая, пока еще не ЛГБТД и прочее, да, сообщество, да, еще выучить эти слова-то, да? У нас все-таки пока мы не антихристовые ценности проповедуют. Вот нам-то зачем это все лишать? А Христос принес свободу мира, прежде всего, и людям свободу. Почему это все параллельно действует?
Я думаю, потому что не все люди в достаточной степени понимают тот простой для нас факт, что экономическое поведение не может быть чем-то отдельным от поведения религиозного. Им кажется, что я вот тут поработаю, тут позарабатываю на банковском, скажем, ростовщическом проценте, а потом дам пожертвование на что-то, кто-то на церковь, кто-то на саентологию, кто-то на что-нибудь еще, и все будет нормально. И поэтому люди, даже которые... Но могут вполне там ходить в церковь, там искренне считать там христианами, помогать там каким-то там монастырям от афонских до местных. Одновременно могут заниматься, скажем так, цифровизацией экономики полной в предположении, что эти занятия могут быть одновременными. Я имею в виду, чтобы быть христианином и заниматься полной цифровизацией, установлением полного контроля над любым социальным поведением гражданина или верующего, им кажется, что это можно совместить. Совместить это нельзя, это понятно. Почему такое странное противоречие в головах у нашего так называемого экономического блока? Потому что они заблокированы той экономической идеологией, которую они впитывали там, последние 30 лет. Ведь они же все из поколения тех, кто там, в 90-е воспринимал, а если не советское, значит вот это. Они же не читали, там, условно говоря, там, Шарапова. Да и Адама Смита не читали. Они читали о Адаме Смите, не читали о Шарапове, да? Они могли в учебнике читать про Кейнса, но они не читали всех тех экономистов других. Там Клиффорд Хью Дуглас был современником Кейнса, автор книги «Монополия кредита», или вторая книга называлась «Социальный кредит». Они никогда не размышляли о таких вещах, как там «Социальный дивиденд», потому что в учебниках об этом не говорилось. А экономические факультеты об этом не учили. Мы же приняли всю экономическую идеологию из тех западных институций, которые, собственно, ее и разрабатывали, и запускали.
И с громадным доверием причем.
Да, и с доверием. Поэтому люди, которым сейчас там 45-50 лет в активном возрасте, считайте, что они 30 лет назад, в 20 лет, пошли в университет или там купили учебник, стали его читать. им никто не рассказывал историю, реальную историю экономики. Там, из современных авторов, там, ну, во-первых, французский никто из них не знает, а наиболее полно разрабатывались такие вопросы, отличающиеся от мейнстрима, как раз французскими экономистами, там, в том числе итальянскими. Там. Никто им не давал читать там, Сильвио Гизелло, хотя его там книжка уже была первый раз издана, в 1916 году более 100 лет прошло, вот, которая называлась «Естественный экономический порядок через бесплатную землю и бесплатные деньги». Да? Все это знают небольшая группа специалистов, но это не является частью учебных программ современных экономических учебных заведений. Вот мы сейчас пожинаем плоды того, что там 20 лет назад мы не давали эти учебные программы, как бы сказать, не добавляли туда свежего воздуха. Мы заменили одну догматику советско-коммунистическую другой догматикой антисоветско-антикоммунистической, но это не имеет отношения к реальности. Реальная экономика, реальная история экономики, она другая. То есть вот тот факт, что там тексты Шарапова читали только любители экономической истории, оно никак не публика. Возвращаясь там в Англию, это Клиффорд Хью Дуглас, множество других. Здесь Сильвио Гизелло в Германии. Все это сейчас привело к последствиям, которые мы наблюдаем. Опять, если Господь управит и не даст ни в 25-м, ни в 30-м все цифровизовать, то, может быть, постепенно это все и выровняется, потому что все больше интереса к такой другой истории экономики, более полной. Она не другая, не отрицающая нынешняя, а просто более полная. Потому что нельзя себе представить, что человек, изучающий экономику, он думает, что вот Джон Мейнард Кейнс там говорил вот это, а там был там Мизес, его там австрийская школа, вот они предложили. Одновременно были еще другие авторы, и которые тогда читались, и они были частью общественного дискурса, и тот же Дуглас с его там социальным кредитом, это целое течение, эпоха. Ну, будем надеяться, что следующее там поколение правящих экономистов будет уже иметь более широкое представление об экономике.
Но для начала нужно их крестить.
В том проблеме, что даже сейчас не крестить, да, первое, но даже человек сейчас может быть крещенный, даже и считает себя, искренне считает себя христианином, но он не читал ничего про, словно говоря, христианский взгляд на экономику. Это связано еще и с тем, что в русской церкви, в силу того, что, наверное, мы поздно столкнулись с капитализмом, то есть в русской церкви вообще там в 19 веке, где там люди, писавшие на экономические темы.
Ну, Булгаков разве что.
Ну, так разве что. Разве что. Все, его больше ищите еще кого-нибудь. Вот. А там во время католической церкви в 19 веке, там чего только не было по этому поводу. Там споры, все, христианский социализм, против христианского социализма. Римо-католическая экономическая доктрина церкви, это такой том страниц 300. Он и в 30-е годы был, наверное, в 50-е. У нас ничего этого нет и не было. Я думаю, что, опять же, вначале поздно пришедший капитализм, опасность которого еще не осознавалась, идеологическая опасность. Потом сразу коммунизм, который это просто все срезал, любые рассуждения. И потом нам было не до этого. Там, слушайте, нам говорили, что надо срочно сдать госэкзамен по научному атеизму. Какая христианская экономика? Потом мы, слава богу, от этого научного атеизма там отошли, но чтобы заняться христианской экономической наукой, это целая большая задача, которой сейчас кто-то пытается заниматься, но все это не на уровне государственном, это все на уровне конкретных энтузиастов, которые пишут, издают книги.
То есть сейчас в течение вот нашего эфира, а мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, наш невероятно интересный разговор, мы вернемся к этой теме. Потому что, естественно, что за вот эти несчастные 40-50 минут в эфире мы не сможем дать ответ, как, во-первых, это все устроено, это невероятно сложно, как выяснилось, но и как нам быть. Каждому конкретному человеку опять бросит что-то, заставит нас одеть маски и сидеть по домам, нас атомизируют друг от дружки, и там даже в храм не ходи, и дистанционно там жертвуй на свечку, чтобы она там загорелась, опять-таки с помощью пульта, который тебе будут выдавать, и дозировано будет количество виртуальных денег, которые ты сможешь на это потратить.
Мы уже сейчас столкнулись с тем, что люди после ковидного опыта, когда им говорили, в храм ходить не обязательно, они уже не в таких количествах заходят в храмы. За эти два года постоянной рекламой, пропагандой там, и ходить не обязательно. Все, Ты один раз человеку сказал, в храм ходить не обязательно. Ты перед этим его долго учил, что в храм ходить нужно. И ты 30 постсоветских лет его учил этому. Потом ты ему сообщил, стоп, есть обстоятельства, вот сейчас не надо.
Непреодолимые.
Да. И когда тебе какой-то там, я помню, один из иерархов, сидя перед экраном компьютера, отвечая на вопрос, который он пришел там, почему вот раньше были эпидемии, а мы вот такого всего там не производилось, это иерарх отвечал, ну, не знаю, что вам ответить, не знал, что ответить. Одно могу сказать, мы сделаем все, чтобы вы не заразились, в том числе принимая причастие. Было, но с другой стороны, даже в то время все-таки были, слава Богу. И храмы, в которых люди там находились, и Пасху я встречал в 20-м году и в 21-м, нормально, как и раньше, но были страны, в которых, например, все было немножко так, по-православному, по-другому. В той же Болгарии, например, даже в 20-м году церкви были открыты, служба шла на улице, но в церковь можно было зайти, естественно, там свечку поставить, приложиться к иконам. И когда болгарскому премьер-министру, тому самому, который отказался от Южного потока, журналисты приставали, почему ты не запретишь, не закроешь храм, он говорил, мы не можем, церковь 500 лет спасала от нас от османов, так что это вы туда, в церковь, обращайтесь. Когда главе специальной такой комитета болгарского, ну, как у нас Голиков возглавлял, там был генерал медицинской службы, единственный в Болгарии генерал медицинской службы. Опять же, журналисты приставали к нему, почему не закроют храм, он говорил, а вы что ко мне, это вы в синод давайте. В Грузии в тот момент, в 20-м году, храмы были открыты на Пасху, только про это новости нельзя было нигде узнать. Ни по-русски, ни по-английски, нигде. И в больших храмах она была как обычно, в маленьких на улице. Все, но это было решение синодальное, их синода, а не государство. А государство тоже приставали, журналисты кричали, почему не закроете церкви. Ну, граждане на это красивых слов не говорили, как болгары. Ну, просто, это все церковь, пусть сама решает. Так что будем надеяться, что как-нибудь Господь управит. Мы, в конце концов, не увидим ни в 25-м году полного контроля нехристианской цивилизации над нами, ни в 30-м, даст Бог. Ну, а там уж как увидим, в зависимости от нас, от нашего поведения.
Ну, дай Бог нам многие... и благое лето нашей жизни. Будем на это надеяться. А для нас, для наших слушателей, важно, что мы просто должны быть на страже. Должны очень, очень внимательно относиться ко всему, что нам предлагают. Да. Трижды проверять, проверять и так далее. А я гарантирую нашим слушателям, что мы будем держать руку на пульсе этой проблемы. И, в частности, и вас будем приглашать почаще, чтобы такие узловые решения, если они будут приниматься все же, мы не только могли понять, что на самом деле, ради чего на самом деле принимаются те или иные решения, но и делать адекватный выбор, который будет все же православным. Понятно, что заразность-то есть, контагиозность, так сказать, есть, и все это, mm-hmm. это все реальность, их да? нельзя отрицать, но, с другой стороны, сама церковь, она и есть существование людей вместе, потому что церковь – это собрание добрых людей. Если добрые люди не будут вместе собираться и поддерживать друг друга в добре и сверять свою жизнь с ценностями высшими, христианскими, то с небесными ценностями в конечном счете, то, конечно же, и грош нам цена. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я еще, конечно же, обращусь к вам за помощью в толковании снов, которые нам предлагают, золотые сны, как на ресницы навевает нам, естественно, кто? Демон, да? Чтобы вот на эти ресницы нам не навевали золотые сны, вот эти демоны, которые пытаются управлять миром. Александр Владимирович Фоменко сегодня в эфире радио «Радонеж» пытался нам разъяснить, как вообще существуют мировые финансы, что они собой представляют, как действует экономика, ради чего действует, какие цели бывают у тех, кто ей руководит, и что очень похожие механизмы, которые предлагаются, они могут служить как глубинному страшному злу, так, надеюсь, и добру. Спасибо большое всем, спасибо, кто нам помогает. Братья и сестры, пока мы еще обладаем суверенитетом, пока еще деньги не отменили, помогайте Радонежу, потому что мы без вашей помощи просто существовать, ну, никак не сможем. И отрезать нас от счета и тем самым погасить наше вещание, ну, это очень-очень просто, а без вот таких бескорыстных источников честности, намерений, по крайней мере, намерений узнать истину и правдивую информацию, ну, как будто это будет очень скучно умирать в одиночке в каких-то иллюзиях, потому что ни один человек не может додумать мысли до конца, ему нужен другой человек, которому можно поверить свои собственные размышления, мысли и прийти к здравомыслию какому-то. Спасибо всем, кто сегодня нас слушал.
Спасибо вам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. И если восстаешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грехи его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как плакал он об Иерусалиме, и над нами во многом посмеивается дьявол? За что же ненавидеть того, кто подобно нам осмеян и над нами посмеивающимся дьяволом? И за что ненавидишь человек грешника? Не за то ли, что он подобно тебе неправеден? Где твоя правда, когда не имеешь любви? Почему не плакал ты о нем, но ты гонишь его? По неведению иные возбуждаются к гневу, представляя себя судьями над делами грешных. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобою, недостойным, потому что много ты должен ему, а взыскание его не видно на тебе, и за малые дела тобою сделанные Он воздает тебе великим. Не называй Бога только правдивым к тебе, потому что в твоих делах не дает себя познавать правосудие Его, хотя Давид именует Его правдивым и правым, но Сын Его открыл нам, что паче Он благ и исполнен благостыни, ибо говорит, благ есть к лукавым и нечестивым. Почему именуешь Бога только правдивым, когда в главе о награде делателям встречаешь, «Друже, не обижу тебе, хочу и всему последнему дати, яко же и тебе, аще око твое лукаво, яко аз благ есть». Почему также человек именует Бога только правдивым, когда в главе о блудном сыне, блудно расточившем богатство, встречает, что при одном показанном им сокрушении притек и пал на вы его и дал ему власть над всем богатством своим? Никто другой не сказал этого о Боге, чтобы мы не усомнились в нем. Напротив того, сам Сын Божий засвидетельствовал о нем это. Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии рабов Божьих, монахини Афанасии, архимандрита Афанасия, Ирины, Натальи, Дарьи, Екатерины, Александры, монахини Матроны, Александры, Василия, Ольги, Ксении, отрока Михаила, Иоанна, Вячеслава, Владимира, воина Александра, воина Евгения, младенца Артемия, отрока Максима, отроковицы Кристины, болящей Татьяны, болящего Алексея, болящей Римы, Галины, Людмилы, болящего Николая, болящей Анны, Натальи, Софии, Ольги, Александра, Максима, Ксении, Ирины, Валентины, болящего Михаила, болящей Татьяны, болящего Анатолия, Зои, Марины, Андрея, Максима, Ирины, Александра, отрока Владимира, младенца Иоанна, Веры, Александра, Федора, Елены, отроковицы Киры, Марины, Николая, Ксении, отрока Александра, отрока вице Анны, Ирины, Галины, патриарха Кирилла, президента Владимира, воина Сергия, воина Валерия, воина Сергия, 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 Владимира, Кирилла, болящей Валентины, Геннадия, Ольги, Марии, Виталия, Кристины, младенца Виктора, протодиакона Сергия, Сергия, Иерея Дмитрия, Иерея Константина, диакона Евгения, матушки Татьяны, отрока Николая, младенца Иоанна, Захарии, Марины, путешествующего Анатолия, тяжкоболящего Владимира, Ольги, тяжкоболящей Валентины, тяжкоболящей Ирины, тяжкоболящей Нины, болящего Глеба, Марины, Ионы и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира
Я желаю быть твой глаз.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. С 1 по 5 апреля выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля с 11 утра до 16 часов. В 4 часа дня выставка закроется. На выставке-ярмарке представлены храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства, производство легкой промышленности, творческие мастерские. Дорогие братья и сестры, расположение участников несколько изменено. Святое Белогорье предлагает вам широчайший выбор мясомолочной продукции в зале номер 14, место номер 4. Фермер Деев, Святое Белогорье, расположен в зале номер 14, место 4. Огромный выбор мясомолочной продукции, великолепное сало и многое-многое другое. Все это прекрасно дождется в холодильничке до светлого праздника Пасхи. Дорогие братья и сестры, прекрасный мед из Феокдонского ущелья предлагают вам в зале номер 12, место номер 1. Феокдонское ущелье – широчайший выбор разнообразного меда. В зале номер 12, место номер 1. Высококачественная одежда из льна. Это вам предлагает фирма «Милена Лен». Разнообразные фасоны, любые размеры, доступные цены. «Милена Лен», зал 3, место 5. Зал 3, место 5. Радио «Радонеж» также принимает участие в выставке ярмарки. Наше место расположено в зале номер 9, зал номер 9, место 5. Радиостанция «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Новый номер православного обозрения «Радонеж». Эта газета выходит раз в месяц. Можно подать пожертвования на радиостанцию «Радонеж» и записки. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор пожертвований пострадавшим храмам и монастырям в районах СВО. Также мы ждем от вас перевязочные материалы, продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, многое другое, что хранится долго, вермишель, разнообразные крупы. Но особо нужно, конечно, нашим бойцам, это перевязочные материалы. Также они просили, чтобы вы писали им письма, которые поддержат их в трудную минуту. В нашей секции можно сделать пожертвование, и мы сами закупим все, что необходимо. Также мы сможем закупить самостоятельно определенный вид аптечек, которые очень нужны нашим бойцам. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке «Вербная неделя» с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Радио «Радонеж» расположено в зале номер 9, место номер 5. Зал номер 9, место номер 5. В нашей секции можно подать записки, как на храмы и монастыри в зоне СВО, так и на радио «Радонеж». Зал номер 9. Место номер 5. Ждем вас с 1 по 6 апреля. Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля выставка закроется в 4 часа дня. Паси Христос!